Легкая желтизна переходила в нормальный цвет лица. «Что с вами произошло?» — спросил Ганс. Руки и ноги доктора дрожали. Он щелкал зубами и кричал: «Надо взять себя в руки!» Наконец ему удалось подавить приступ судорожной дрожи. «Не спрашивайте меня, это такая гадость, которой на земле нет названия!» Молча пошли дальше. Теккер начал чихать и чихал без конца. Пришлось остановиться. При каждом чихании тело доктора спазматически искривлялось. Наконец из носа пошла кровь. И лишь после этого Теккер окончательно пришел в себя. На большой каменистой площадке росли бурые растения. Их листья шириной в 30 сантиметров постепенно суживались к концу, имели длину в 15 метров и шли от корня во все стороны правильной розеткой. Из середины звезды поднимался высокий ствол, увенчанный четырехрогими бра. На конце каждого рога росли продолговатые темно-красные шишки. Поверхность листьев была покрыта пупырышками. «Словно присоски на щупальцах спрута», — сказал Ганс, входя между листьев. Он прикоснулся спиною к листку. Конец листа обвил его туловище сзади и начал скручиваться вместе с захваченной добычей. Вращаясь, крича, болтая ногами и руками, Ганс докатился до центра растения. Соседние растения, затронутые руками и ногами Ганса, также свернулись в трубку. Медленно свернулись и все остальные листья. Звезда превратилась в клубок. «Скорее нож! Режьте!» — кричал, задыхаясь, Ганс. Растение сжимало его тело, как гигантский удав. Теккер выхватил охотничий нож, подбежал к растению и начал резать лист. «Осторожно, смотрите, чтобы вас самого не прихватило!» — кричал Ганс. Лицо его побагровело от прилива крови. Поверхностный слой листа поддавался ножу туго. Теккер кряхтел, топтался возле Ганса. «У вас руки дрожат! Дайте мне!» — прохрипел Ганс. Теккер передал нож. Ганс полоснул, лист хрустнул. Красная, как кровь, жидкость облила Ганса и Теккера. Ужасное щупальце было отрезано. Ганс упал вместе с листом. Теккер откатил Ганса, как бочонок, подальше от растения. Попробовал раскрутить, но лист не раскрывался. Лишь по мере того, как вытекал красный сок, упругость листа уменьшалась, и Ганс, наконец, был освобожден. Возле него стояла огромная лужа сока, черневшая и быстро затвердевавшая. Ганс вздохнул всей грудью. «Спасибо, доктор. Я думал, что этот растительный спрут сломает мне грудную клетку. Венера, кажется, каждому из нас приготовила по подарку. Здесь надо быть очень осторожным. Опасности подстерегают нас на каждом шагу». Ганс ударил ногой почерневший лист. «Плотоядное растение, вроде наших мухоловок. Но пора домой. Скоро стемнеет. Только бы добраться до ущелья, там не собьемся с дороги». «Блоттан! Блоттан!» Блоттан не отзывался. «Неужели он погиб?» — воскликнул Ганс. И словно в подтверждении этого, на обратном пути Теккер нашел несколько перьев, обрывков черной кожи, быть может, от крыла птеродактиля, следы крови в каменной ложбинке. Не здесь ли летучий гад расправился с Блоттаном? «Но где же кости?» — спросил Теккер. «Такой гиппопотам на крыльях способен сожрать и с костями». Глава пятая. Пещерные жители. Ганс и Теккер вернулись к ужину, к скудному ужину из галет. «Увы, мы не нашли следов лорда Блоттона», — грустно сказал Теккер. О перьях и следах крови он не упоминал, чтобы не растравлять сердце невесты. Глаза Элен без того были красны от слез. В конце ужина Цандер произнес речь. Он говорил о том, что их пищевые запасы приближаются к концу. Нельзя терять ни одного дня. Необходимо спуститься в долину, развести огород, засеять поле, сделать запасы на зиму.
«А пока чем мы питаться будем?»
«Придется промышлять охотой, рыбной ловлей. У меня пропадает всякий аппетит, когда я подумаю о здешних летучих гадах, — сказал Стормер.
Не может быть, чтобы на планете не нашлось годных для еды животных, рыб и растений. Как вы полагаете, доктор? — спросил Цандер.
Я полагаю, что растения и животные, в общем, везде сделаны из одного теста. Белки, жиры, углеводы, но могут быть и какие-либо неизвестные нам вредные примеси. Ведь и на Земле есть ядовитые растения. Здесь надо быть очень-очень осторожным.
И, несмотря на то, что он запретил Гансу упоминать о птицах-шарах, сам Теккер не мог удержаться, чтобы не рассказать об их приключениях. На лицах слушателей были ужас, испуг, отвращение.
«Каким же образом мы узнаем, что можно есть и чего нельзя, да даже нюхать?» — спросил барон.
Теккер пожал плечами. «А каким образом первобытные люди научились отличать съедобные растения от ядовитых? Опытом, только опытом».
«Расплачиваясь за опыт жизнью?»
«Разумеется, многие погибли. Если бы в моем распоряжении была оборудованная химическая лаборатория...»
«Не дурная перспектива. Захочешь сорвать лук, а он скрутит тебя. Понюхаешь мясо, свежее ли оно, и подохнешь от одного только запаха». «Я не переступлю порога ракеты», — решительно заявила леди Хинтон.
«Охотой и рыбной ловлей можно заниматься, живя в ракете. Зачем нам переселяться в долину, не правда ли, барон?» И Стормер хлопнул по плечу маршаля. Тот брезгливо поежился от такой фамильярности.
«Разумеется, наше дело стариковское. Леди Хинтон, мистер Стормер, я, профессор, епископ. Во всяком случае...»
Цандер воспользовался паузой. «Это невозможно!» — прервал он речевые потуги барона. «Все работоспособные будут работать в Приморской долине на поле, и носить вам сюда продовольствие никто не будет.
Но у меня есть прислуга Мэри, а у меня Жак.
Здесь, на Венере, нет личной прислуги. Нам предстоит тягчайшая борьба с суровой незнакомой природой, и мы должны напрячь все наши силы, создать крепкий трудовой коллектив.
Кому?
Дело не в словах, барон.
Отказываюсь. Не отпущу от себя Мэри.
А я иду, — воскликнул профессор Шнирер.
И мы все должны идти. Работать на земле, а жить на лоне природы, среди мирных животных и растений. Хороши мирные животные и раз-раз обрабатывать землю, собирать урожай, пасти стада, питаться плодами земли, и никаких машин, никаких рабочих вопросов, никаких революций. Не пойду.
Отказываюсь, — вторила леди Хинтон.
Что за тупоумная публика, — тихо сказал Винклер Гансу.
Погоди, они сами побегут. Кто не работает, тот не ест. Кроме того, у меня есть верное средство выгнать их на работу. Так же тихо ответил Ганс.
Под шум спорящих он вынул большой бриллиант и будто нечаянно начал катать его по столу перед глазами леди Хинтон.
«Откуда это у вас?» — подозрительно спросила она, мигом переменив тон.
«Нашел на дороге, леди Хинтон».
«Бриллианты на дороге не валяются!» «Венерианка обронила, может быть?» — с насмешкой спросил барон.
«Возможно», — ответил Ганс. «И венерианки, очевидно, очень рассеянные женщины. Такие камушки мы встречали на всем пути. Вот, не угодно ли полюбоваться?»
Ганс засунул руку в карман и высыпал горсть крупных самоцветов. Затем вынул из походной сумки большой слиток золота и небрежно бросил на стол.
«Они здесь валяются, как булыжники».
«Золото, алмазы, бриллианты, изумруд!» — воскликнула леди Хинтон, наваливаясь на стол и протягивая руки к груди самоцветов.
Стормер покраснел, барон стал бледен. Глаза епископа блеснули алчностью, К драгоценностям потянулись дрожащие руки, толстые и поросшие рыжими волосами Стормера —